Мне по праву рождения принадлежит право высказываний, право трактовать эти высказывания могу только я, как их автор. И сегодня будет очень серьезная, страшная, кому-то приятная, кому-то неприятная лекция. Называется «Борьба за призванием». Призвание обычно имеется в виду, что вот шлялся я тут, без толку хватался, зато за это ничего не приносит удовлетворения, изучал эту карму, что вот что-то может по карме, может я нагрешил, может что. Нет, все дело в призвании. Если ты в призвании, у тебя все в порядке, и тебе не надо всякие вот эти эзотерические примочки, там какие-то заповеди, у тебя все автоматически получается. Бесполезно. Если ты даже ты без призвания, но ты вот это все выполняешь, что ты хочешь ты того или не хочешь, но ты лицемер. У тебя внутреннее и внешнее не будет соответствовать. И, конечно, ты это будет вызывать недовольство. Такое обостренное чувство справедливости, обидели, та-та-та-та-та-та. А на самом деле, ну, просто несоответствие, несоответствие. Вот, маска давит. Вот. И, то есть, серьезное. Серьезная лекция. Вот. И это не такая вишенка на торте. Типа я вот подрос, собрался в себе все, что там, ну, что джентльменский набор, то, что обычно надо, там, ну, квартира, машина, ну, может, без машины, ну, семья, дети, все дела, ну, что у всех. И вот теперь вишенка на торте. Нет, 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 нет и нет. Призвание это не то. Это не то, что завершает все. Это то, с чего все начинается. И напомню, что сначала было призвание, а потом только душа, потом только я, а потом только освобождение. То есть освобождение, это значит, я вот достиг совершеннолетия. Ну, обычно нормально должно было, наверное, к 23 или там к 17 годам, вот пока свободу горим, пока такая наступает свобода. И свобода, она ну, для чего-то, а не от чего-то. И если ты в призвании, будет тебе свобода, если ты не в призвании, не будет тебе никакой свободы. Все, ты на другой территории. Потому что только в рамках призвания все тебе уже приготовлено. Призвание было, еще напомню, прежде нас. И поэт, потом появились мы. А раз оно было прежде нас, все для призвания приготовлено. Дьявол, что он говорит? Он вообще-то говорит как? Говорит или думает, или действует. Когда на меня какие-то вот, ну, болезни, что-то не так, какие-то гонения, кто-то меня обижает, кто-то меня оскорбляет, кто-то меня физически уничтожает и так далее. Ну, христиане говорят, вот это дьявол. На самом деле он уничтожает не меня, он уничтожает призвание, которое во мне. Потому что он очень боится этого призвания. Очень боится. И то же самое, если взять и какое-то исцеление человека, взять и исцелить человека, и вот он теперь это, молодец такой. Нет, это даже не полдела, это тот минимум. Я освободился от какого-то беса, который мне как-то он проник там в меня, а теперь надо что-то делать. Потому что мы на самом деле освобождаем не вот это тело, не вот это все тела там, да, а вот это призвание, оно должно быть освобождено. Освобождено. И эпиграфом я взял такую Иоганн Вольфганг Гёте. «Глуп тот, кто в угоду другим, а не по собственному призванию и тяготению, трудится ради денег, почести или еще чего-нибудь». Иоганн Вольфганг Гёте. Что такое призвание? Ну, у каждого термина есть какие-то собственные, ну, общепринятое значение. И вот из Википедии. Призвание – это склонность, способность к какому-нибудь делу, занятию. Высокое значение слова – это назначение, предназначение. Синонимы – призыв, приглашение, склонность, способность, предрасположенность, назначение, предназначение, миссия. Миссия. То есть мы приходим к тому, что цель у дьявола, на самом деле, вообще вся его цель – нейтрализовать тебя. И один из методов – внушить мысль, что ну, не готово пространство жизни, которое тебя окружает, для реализации твоего предназначения. Это значит, оно опасно, неуместно, не вовремя, ты не готов там. Почему? Потому что твоя миссия ему страшна. Страшна. Все готово для твоего предназначения. Что готово? Все. Что именно? Ну, вообще все. Все. Хотя, когда твое предназначение, это оно с Богом связано, он говорит, сие творю только новое, оно новое, поэтому и страшно. Что делает дьявол? Он тебя пугает, он тебя выпугивает из твоего призвания, из твоего предназначения. Это все, что он может сделать. Но если ты поведешься и тебе удается оттуда выпугнуть, вот там ты уже потихонечку начинается, разворачивается программа твоего уничтожения. Призвание, я сразу оговорюсь, призвание дьявол уничтожить не может, но тебя, как носителя призвания, может. Ну тогда, все равно Бога не остановить, появится другое, святое место пусто не бывает. Призвание, ты не справился, что делать. В общем, когда ты услышал Бога в себе, то иди туда, куда он направляет, там все готово. Иди туда, там все готово, и в Бхагавад-гите в двух стихах подряд практически, через один, там говорится, что если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, то все равно природа твоя это сделает, природа тебе просто использует как в тупую, как инструмент, но тогда ты потеряешь себя. А призвание останется. Вот. И там еще другой текст, то же самое, говорит, что придется тебе не мытьем, так катанием, потому что невозможно Божий план, но ты потеряешь себя. Но Бог найдет, чем заменить. Вот. Хотя незаменимых нет, но реальность несколько. И если мы видим, что реальность как-то не фонтан, скажем, это значит, очень много людей отказались от своего призвания. Ну, кто-то скажет. Да вы знаете, что я там испытал, да вы знаете мне какие условия. Неважно, как дьявол нашел к тебе ключ, это неважно. Неважно, через что он нашел ключ, ты сдался. Вот что важно. А у тебя были все возможности не сдаваться, но если ты сдался, вот тогда уже другое дело. Вот, а вы знаете, как у меня. Нет, сначала это потихонечку, сначала... какой-то маленький грешок, немножко там расслабился, немножко то, а потом все больше. Это подобно тому, как я уже рассказывал, такой случай, когда сделали трубопровод, и надо бы туда кабель такой, толстый кабель, а его уже заварили, и вот он там сворачивается, его не протолкнешь. И один мужичок за кругленькую сумму им протянул этот кабель. Сначала он пустил своего какого-то ручного сурка, вот так вот, ему по заднице хлоп, привязана была леска. За леску тросик или шнурок, потом еще-то что-то, потом тросик нормальный, потом канат, и за канат уже вытянули толстый тяжелый кабель. Так и дьявол, потихонечку, кажется, ерунда. Нет, ерунды не бывает, потому что мир духовный или Божий мир, это мир качества, не количества. Неважно, сколько ты там нагрешил, много или немного, это как кто-то говорит, съел-то одно пюрышко чеснока или всю головку, запах будет одинаковый. То есть ты уже, вот. Итак, миссия ему страшна, и поэтому все, что против нас выходит, это вот против миссии. Мы думаем против чего-то. И значит, если мы не будем особо себя оберегать свою миссию, вот это единственная правильная, нормальная, железобетонная защита. Если мы все, несмотря ни на что. Понимаете, есть вот такое апатхарма называется на санскрите. То есть просто дхарма, то есть вот мой долг. В лучшем случае это санатана дхарма. Вот. И санатана дхарма – служение Богу, а Бог тебе конкретно что-то говорит. И вот твоя конкретная в этом воплощении какая-то дхарма может поменяться в середине жизни. Таких в священных писаниях полно таких случаев, во всех священных писаниях. Просто Бог пришел и говорит, так, вот это я обещал, теперь я это меняю, теперь ты вот это. Все, человек есть и пошел дальше. Так вот, если военное положение, то там, когда война, когда в тебя стреляют, тебя уже не до санитарии, ты мордой в грязь там, да, и главное, чтобы тебя не убили, другое совсем. И вот когда в мирное время мы еще можем выйти на бюллетень или что-то такое делать, то что можем, но когда в военное время, мы не смотрим, насморк у нас там или что-то там, или чуть прихворнул. Потому что война ждать она не будет. Так вот, это настоящие люди, которые их называют уктамадхикари, для них всегда война. Между землей и небом война, как Цой поет, да. Там всегда война, там только ждут. И как бы у тебя благополучно не было, там будет на страже война, военное время. И как только враг появился какой-то, что-то, его это, как появился там... Там, вот я смотрю, и опа, дети мои смотрят не тот мультик, это враг уже заползает. А мне некогда. А вот оно насмотрится, а потом начнет мне такое, говорит, я уже ничего не смогу сделать. Там уже закрепилось что-то такое, да? Враг он везде, информационное, это его самое любимое такое занятие, потому что, ну, самое такое дальнобойное. Итак, и вот, вот когда смотришь какой-нибудь там боевичок, герой, да? И вот его там ранили во все там места, и ему там женщина, которая там говорит, там давай, ну ты ранен, он говорит, нет, и рвутся на фронт. Вот, так, вот настоящие люди. Самое интересное, потому что вот это как раз вот это сейчас дхарма, он понимает, что враг у ворот, и я ж на полном основании, дьявол мне говорит, могу отдохнуть, прилечь, а враг не будет ждать, он только и ждет. И ну, если я поднимаюсь, иду вперед, вдруг вся хворь с меня почему-то слетает. Вот такая статистика, и все это знают. Это касается в семье, на работе, на войне, где угодно, где угодно. Вот когда я это держу первым, то все остальное как-то, ну, как-то может утрястись. Итак, все готово для нашего предназначения. Для кого? Для всех, 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 всех. То есть, Бог сказал, и будь добр, иди туда. А если ты не пойдешь туда, значит, ты все равно пойдешь куда-то не туда. А там для тебя вообще ничего не готово. Тут на первый взгляд готово. А чем отличается путь нашего предназначения от пути всех остальных? На всех остальных... Там что-то все-то как-то известно, разрекламировано и, как сказать, ну, надежно. Кто-то уже, там уже инструкции есть, все, безопасность, а свой путь как бы небезопасен. На самом деле он самый безопасный, но об этом ничего не сказано. Тебе приходится верить Богу, верить Богу. Вот это единственное, чем отличается. То есть это путь риска. Вот. И в смысле... И на самом деле, если ты пойдешь не по своему пути, остальные пути тоже готовы для тебя. Но не в смысле призвания, а в смысле, ну, консервы ты для дьявола просто. Тебе даже сделают условия, и тебе будет хорошо некоторое время. А когда ты некоторое время на помойке жизни вот этой побудешь, там все тебе хорошо, 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 потом придет время, ты себя не узнаешь, и ты уже не сможешь делать то, что делать раньше. Ты там созреешь. Созреешь, как помидоры срывают, они зреют где-то, потом их просто едят. Консерва для дьявола. Вот для чего все остальное. Хотя комфорт и вроде бы безопасность, но в результате смерти. Просто надо идти на свое место, приготовленное твоей деятельности. Это место храбрых. Боящийся не попадает на это место, или когда попадает, почему-то то он не действует, не действует. Это место есть наша миссия. Это то, ради чего мы живем. Если мы связаны какой-то депрессией, болезнью, обидой, разочарованием, то освобождение от этого всего, я напомню, это программа минимум. А настоящая цель, исцеление, настоящая цель. Почему вот рецидивы бывают? Потому что мы освободились там, да, даже чертей погоняли там из себя этих бесов, потом раз, семеро вернулись. То есть рецидив. Почему рецидив? А вот раз и навсегда избавиться, надо избавить не себя, а свое призвание. Освободить. Оно там, оно неубиваемое. Оно неубиваемое. Я освобождаю и сразу начинаю действовать. Вот это, растормозить. Вот, и все вот эти болезни на самом деле, это не потому что, то есть на первом приближении, вот, да, это за какие-то грехи, это я что-то не то-то сказал, просто это построенные ситуации, чтобы остановить мое предназначение. Ведь каждое предназначение уникально. Мы думаем, что, ну, что я такого там сделал. Я напомню, такая интересная мысль была, не мысль, а в Библии есть такая интересная, ой, как сказать... Ну, история жизни Христа, да. А он там И она как-то не похожа на других и вот наводит на мысль о смысле призвания. Он переплыл какое-то море или озеро, там какой-то шторм разразился, а он там Иисус спит. Помните, да? Историю. Там апостолы запаниковали, он говорит, так, все тихо. Пришел на тот берег, а там был такой, такой бесноватый. На него цепи там, его ломали, там десятером цепи ему, он цепи рвал, головой бился такой человек. Ну, наверное, он иногда приходил в себя некоторое время, думал, что со мной случилось. И вязали его, то есть он сильный, потому что в нем было много бесов. Я напомню, а как это так, что бесы такие сильные? Вот мы живем-то, вот мир такой яи, а есть мир слави и нави, да? Славь и нафь. Нафь это темная, то есть темная славь. Нафь это темная, да, славь, правильно. Вот. И это называется второе небо. Второе небо. И вот там они вот кишат, они не могут сюда пройти, но в качестве бесплотных духов приходят. И они меня тоже одухотворяют. И моя плоть начинает приобретать, ну, такие, ну, как духовные. Но это не та духовность, не той направленности духовность. Но это тоже небо духовное, второе небо. И там третье небо и так далее. Там мир правит. Ну, по славянским там это ведо. И вот Иисус причалил туда. Тот вышел из гробов, тот его сразу освободил. И что ему сказал? И, а знаете, самое главное, самое интересное. Все окрестные жители пришли, он сказал, там эти бесы вышли, там утопились вместе со свиньями. Тот сказал, а можно я с тобой? Он говорит, нет. Иди, там 10 городов есть, и расскажи, что я с тобой сделал. Тот пошел, и там написано... И все 10 городов пошли за ним, за вот этим бывшим бесноватым. А Иисуса вроде как обидел. Даже, судя по всему, Иисус не везде имел такой успех, как этот бесноватый. Подобно тому, как вот кто-то, какой-то алкоголик там пил, потом его раз ритуалом каким-то освободили, он всех рассказывает. И он самый популярный алкоголиков и может их освобождать от этой зависимости. Да? Замечаете? Или от курения, ну от любого, от наркоты какой-нибудь. Потому что он это прошел, в нем какая-то сила. На самом деле, и люди пришли и сказали, так, иди отсюда, потому что что-то ты такое неправильное делаешь. Местные жители, он им, Иисус, не понравился. Он сделал втихаря и ушел. Казалось, тратил время. На самом деле, было потом освобождено 10 городов. И так вот и мы можем сделать что-то такое маленькое, подействовать на кого-то и освободить что-то большое, понимаете? Не всегда слава падает на нас. Но мы можем быть, как это называется, Вартма Прадакшика Гуру, да? Гуру, который указал там путь. Кстати, не всегда наше призвание совпадает с нашими желаниями. Мы, по сути, не знаем своем призвании, не догадываемся. Нам или Бог там изнутри, или там какой-то там аватар пришел, что-то там, какой-то гуру, говорит, вот оно. Он говорит, ну, что бы, казалось бы, не лучше быть вот там с этим Иисусом. Он говорит, нет, лучше вот иди туда, тут тебе нечего делать. Почему у него так получилось? Призвание, оно мистическое. Оно именно мистическое. Там карма не работает. И поэтому человек, как бы он, что дьявол-то и боится этого всего, он как бы человек... себя там низко не считал, как бы окружающие его не смотрели, что никто. Но когда он в своем призвании начинает происходить мистика, и вот что дьявол и боится. И человек, и единственное, вот что, как это, «Адвокат дьявола» был фильм, по-моему, да? «Адвокат дьявола». И там в конце, что дьявол сказал? Мое самое, как он сказал... Самый мой любимый грех – тщеславие, да? Вот если человек примет это призвание на свой счет, то есть, ой, я какой крутой, вот тут оно бах и уходит. Вот это самое такое тонкое. А если он понимает, что это не он, как там вот «Пастор Пио» был такой фильм, кстати, по реальным событиям, этот «Пастор Пио», там немерено было чудес, но в конце жизни он сказал, я не совершил ни одного чуда, я просто был свидетелем, как рядом со мной совершал Бог чудеса. Вот, рядом со мной. Когда он совершал чудеса? Ну, когда вот ну, созрела ситуация, а по-другому как-то не так, а надо было это сделать, и появлялось вот это чудо. И оно было именно вот с этим, он был проводником. Итак, и что-то происходит. Итак, дьявол насылает не на нас болезни, не на нас всякие там нехорошие штуки. Он насылает их на предназначение. И ты начинаешь ненавидеть то, что любил раньше. Это симптом отступничества. Что дьявол все-таки проник в тебя. Это симптом отступничества. Ты начинаешь то, что раньше любил, вкладывался. Ты начинаешь злиться. Это опять же во всем. Вот. Итак, дьявол нападает на тебя еще раз, десятый раз, я, наверное, буду еще много раз это повторять. Хочется создать предназначение. И он это действует массово, через СМИ, через книги, через священное писание. Например, там в Бхагавад-гите, там вот это некто Вадим Тюндеев, вот эти дети дьявола, в частности, вот Вадим Тюндеев, поставленный сатанистами возглавлять религию, не зря изменил в Бхагавад-гите радость от могущества на сферу наслаждения. Честь поменял на почет, любовь вообще убрал. Тот он убрал, ну, вообще прошелся по всей Бхагавад-гите. Для чего? Для того, чтобы убрать все, что обозначает и характеризует предназначение. Слово «любовь», «честь», «могущество» означает, это симптоматика предназначения. Вот все эти слова были убраны. Вот эти вот такие пробивные. Он вот такой размазал, все. Все, наслаждайтесь, все хорошо. И это заменено на что было? Он не просто их поменял, он их заменил, потому что на что? А что существует, даже не что существует, оно везде существует, но это заменил на то, к чему тянутся те, кто живет вне предназначения. А кто живет вне предназначения, они их тянет вожделение, они тянутся, они любовь, они их тянутся к почету, чтобы там их сильно уважали. Ну и так далее. И вот он как раз заменил именно на вот эти ну, слова. Итак, дьявол боится предназначения человеков и поэтому старается нас уверить. Первое, что предназначения вообще нет. Ну нет никакого предназначения. Смысл жизни в самой жизни. Вот сиди, сиди, наслаждайся. Ты сын Божий. Вот он для тебя как в раю тут сделал. Если ты будешь себя нормально вести, то птички будут чирикать, а розы пахнуть, и все. И ничего тебе там не коснется, ни волос в голове не упадет. Второе, он говорит, все пути тебе открыты. Это тоже ложь дьявола. Первая ложь, что предназначения нет, это ложь. Второе, все пути открыты. Не все открыты. Вернее, открыты все, но там стоят мышеловки, капканы. Только один по-настоящему открыт и имеет там выход в конце тоннеля. И еще есть такая религиозная такая, или пострелигиозная, потому что настоящая религия, ее ругать грех и не надо, там все правильно, что ерунда все эти дороги, а цель после смерти попасть в духовный мир. А это, ребята, кому только по плечу, космополитам, толерантным. Вот. И недаром вот это Ален Даллес, он писал там в своем этом... доктрина Алина Дайса, он писал, что мы сделаем из них космополитов, это непокорный народ. А что такое человек без, ну, космополит? Это человек без миссии. То есть у него нет родины, потому что, что такое родина? Родина, вот еще такой можно термин новый внести, родина это место моей миссии. Вот я тут родился, и вот тут вот, вот моя и миссия. Я что-то должен сделать. Конкретно. Не везде, везде, везде. А вот здесь. Вот это родина. Родина. Завтра моя родина может быть какая-то будет другая. В другом месте. Вот. А у космополитов нет родины, соответственно, нет предназначения. То есть космополиты дьяволу вообще не нужны. Вот. И вот есть такой фильм. Золотухин играет. Валерий Золотухин, по-моему, да? Он там, Бумбараш, помните, он там, ну, да, вот там была Первая мировая война, и вот он там навоевался, говорит, все, хватит, сколько можно, вот, и решил, ну, пожить без войны немножко, и потом там, там от красных бежит, от белых бежит, там от каких-то махновцев тоже бежит, вот так вот, бежит, бежит, И он бегал до тех пор, пока его друга там не убили, практически живьем закопали. Он тогда встал вот так вот, то есть достал его. Он сказал, сколько раз увижу, столько раз убью. Вот так вот, прямо над могилой так подклялся. И потом там переметнулся к красным, потому что понял, ну к народу ближе всего это, а эти сами по себе. Те непонятно, антанты непонятно на кого воюют, а эти вот, ну свои. Ну и так далее. Эти там грабят только всякие. Ну, конечно, там политический немного фильм, да, не все так правда было, как там показывает, ну, тем не менее. Вот. А почему он не мог, он видел, как этого друга там практически закапывали, но потому что был в таком нейтралитете, таком толерантном, и с того положения он ничего не мог сделать. И вот какие уровни отключения, почему люди вот такие пассивные? Есть пассивные, потому что навоевался, хватит с меня. Мы мирные люди, все, я вот в гармонии нахожусь. А есть такие умные, они нахватались там чего-то, что-то понимают, они космополиты. Мы понимаем это все, мышиная возня, мы над всем этим. Вот, если бумбараж был с такой низкой ступени, то есть такие вот, поряд такими орлами. И вот, например, там, если взять сегодняшнюю войну, какие уровни отключения интеллекта у людей? Ну, значит, первый уровень такой самый низкий. У России имперские замашки, вот они напали, и поэтому они хотят восстановить там свою империю. Второй уровень. А второй уровень, там раскрывается маленькая, малюсенькая часть правды. Но знаете, если она раскрывается, это уже говорит о том, что истину никто вам не скажет. Потому что, ну, они же что, не враги себе, они же хотят обмануть. Раз маленькая часть раскрывается, значит, это не сама правда. Но люди смотрят, ой, действительно правда. Это вот есть, я сейчас зачитаю заявление сенатора Америки про уничтожение всех украинцев под видом войны с русскими. Не русских, а украинцев. До последнего. Вот, пожалуйста, 27 августа 2022 экс-сенатор Блэк, серьезная, да, фигура, заявил о стремлении Вашингтона продолжить конфликт на Украине. Бывший сенатор от партии республиканцев штата Вирджиния Ричард Блэк откровенно рассказал, чего США ждут от конфликта на Украине. В интервью РИА Новости он заявил, что Киев не может принять решение о перемирии с Россией. Не может. Так как оно может принято только в Белом доме. Нет власти. Он уже, понимаете, цинизм, ну, просто зашкаливает. Но пока, отметил сенатор, США хотят продолжения российско-украинского конфликта и не остановятся. США не остановятся, пока не умрет последний украинец. Нам все равно, сколько украинцев умрет, заявил американский политик. Сколько умрет женщин, детей, гражданских и военных? Нам все равно. Это как футбольный мяч. Матч. И мы хотим просто победить. Ранее секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев заявил, что США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине. Для этого они обучают националистов, предоставляют им разведывательные данные, наращивают поставки вооружений и военной техники. Блэк отметил, что Россия не планировала наступление на Украину. Это видно по количеству принимающих участие в спецоперации войск. Россия подвергается масштабному, беспрецедентному политическому, это говорит американец, информационно-экономическому давлению со стороны Запада. Политик отметил, что российский президент Путин приложил все усилия, чтобы предотвратить начало широкомасштабной войны, но НАТО проигнорило предложение российской стороны, и в результате Путин был вынужден начать спецоперацию для защиты Донбасса, границ своего государства. Американец отметил, что Россия старается не наносить урон мирному населению, так как считает украинцев своими братьями. В качестве примера сенатор привел видео с российским танком, который останавливается перед толпой гражданских в одном из украинских сел. Во Вьетнаме американский танк в такой ситуации просто проехал бы через толпу, даже не сделав предупредительного выстрела, сказал политик. К тому же Россия полностью доминирует в воздухе, однако русские самолеты не бомбят центр Киева, правительственные здания. Это происходит потому, что Россия все еще возлагает надежду на мирный исход конфликта, пояснил бывший сенатор от партии республиканцев Вирджиния Ричард Блэк. Это правда? Да. Но это правда для второго уровня баранов. потому что тут проскакивает национализм и все такое, это поддерживает российскую там сторону какую-то, да. То есть, но это не вся правда, понимаете? То есть первая правда, он напал, вторая правда, на самом деле напала и организовала США. Третья, ну, третий уровень понимания. Это подготовка для переселения Божьего народа. Заходите на любой израильский сайт, там все это давно прописано. Давно, до начала, границы обозначены, где что будет сажать, где же какие инфраструктуры будут уничтожаться, все раз сделано. Это еще не все. Четвертое. Планомерное уничтожение славянства. Но это еще давно. Это от Ивана Грозного до сих пор. Это, как сказал Ади Фоксман, их лидер знаменитый, вот этого Божьего народа. Мы не можем быть в безопасности, пока жив хоть один русский. Вот так он и сказал. Он говорит, мы много достигли, но мы не можем быть в безопасности, пока жив хоть один русский. А дальше я просто пропускаю там. Инопланеты, инопланетяне все такие там, ну, просто пропускаю несколько уровней понимания. Там еще несколько уровней понимания, чтобы не засорять. Потому что у нас другая тема. И перехожу к главному, по крайней мере для нас главному. И пускай она будет пятым, хотя там просто. Вот человек, это призвание. Это война из-за призвания, а вернее из-за людей, которые отреклись от призвания. Вот человек отступил от призвания. Но призвание еще есть. Ты отступил, но кто-то это должен сделать, да? Это как, знаете, в роду, родовое проклятие какое-то. Что-то надо сделать, а кто-то взял и просочковал. И потом весь род этот тянет потихонечку. Но все равно задача рода должна выполнена быть. А, есть какая-то, я не знаю, чья это пословица, но если я просто немножечко расслабился в смысле своего долга, это становится, это просто ломает хребет моим ближним. Потому что не их задача, если они берут, а она для них не посильная, для каждого своя посильная. Я просто чуть-чуть расслабился. Во-первых, они свое не делают, а я развращаюсь, я становлюсь проводником. И вот человек, который расслабился, это значит отошел от призвания, он становится проводником дьявола. И страдают все окружающие, все, кто с ним связаны. И кто его будет жалеть, они становятся пособником дьявола. Понимаете? Вот поэтому очень много непонятно. Там Иисус иногда что-то делал, Шичитани Махапрабху что-то так делал. И кажется даже жестоко. Или там отойди от меня сатана, помните, да, Иисус сказал. Вот так вот. Все кажется, жестоко, не по-человечески. Нет. Отойди от меня, сатана. Потому что если сатана тебя взял, а вся толпа, и как паршивая овца, понимаете? Паршивая овца в одиночестве легче выздоровеет, как ни странно, чем все ее будут сейчас окучивать. Потому что когда все будут окучивать, она их всех там заразит чем. Потому что он ее и выбрал, как слабое звено, дьявол, чтобы изничтожить всю популяцию. Но когда она будет одна, она ему не нужна. Она быстрее выздоровеет. Понимаете? Как говорил там Брюс Ли, лучший способ излечить болезнь, предоставить ее самой себе. Не надо. Системы саморегуляции мы знаем, есть. Все не зря. Есть, то есть Божье призвание как-то защищено. Просто не надо туда влазить. Не надо вот эти благими намерениями высланы дорогой в ад. Не надо туда лезть. Вот. Итак, вот человек взял и отступил от призвания. А призвание никуда не делось. И ради этого, ну, мы и живем, в принципе. У нас нет другой причины, чтобы исполнить свое призвание. Другой причины для жизни просто нет. И когда человек теряет то, ради чего он жил, у него уходит право жить. Откуда столько жертв? Вот отсюда. А когда накапливается, начинается война. А мы так говорим, ой, там за ресурсы, ой, там за что-то. Нет. Речь идет за призвание, чтобы, потому что да, придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Вот за царство Божье идет война. А призвание наше его поставить, вот это Царствие Божие. И с момента, когда ты отказываешься, начинается процесс твоего умирания. Не сразу. И тогда призванием становится смерть. То есть всего два варианта. Или смерть постепенная, а когда ты постепенно ты идешь к смерти, когда ты в призвании, все вокруг вообще молодцы, даже те, которые ну, не то делают, тоже молодцы, ты видишь в них Божья искра. Когда ты идешь в смерть, никто не молодец, все плохие, один я только. И я вот зачитаю, то есть призванием, предназначением становится смерть. Эрих Мария Ремарк пишет, на Западном фронте без перемен. Ну такая публикация есть. Вот пишет, я молод, мне 20 лет, прям как у нас. Но все, что я видел в жизни, это отчаяние, смерть и страх, и сплетение нелепейшего, безумного прозевания с безмерными муками. Я вижу, что кто-то натравливает один народ на другой. Люди убивают друг друга в безумном ослеплении, покоряясь чужой воле, не ведая, что творят, и не зная за собой вины. Я вижу, что лучшие умы человечества изобретают оружие, чтобы продлить этот кошмар, и находят слова, чтобы еще более утонченно оправдать этот кошмар. И вместе со мной это видят все люди моего возраста. И у нас, и у них, и во всем мире это переживает все наше поколение. Что скажут наши отцы, если мы когда-нибудь поднимемся из могилы, предстанем перед ними и потребуем отчета? Чего им ждать от нас, если мы доживем до того дня, когда не будет войны? Долгие годы мы занимались тем, что убивали. Это было нашим призванием, первым призванием в нашей жизни. Все, что мы знаем о жизни, это смерть. Представляете, выращены целые поколения без призвания. Все, им только на войну. Только на... Вот так организуются войны. Сначала развращаются. Развратить просто. Убери тебя от призвания, вот и все. Все, что мы знаем о жизни, это смерть. Что же будет потом? Что будет с нами? Это отрывок из Эрих Марии Ремарк «На Западном фронте без перемен». Можете набрать в интернете, почитать в полном объеме. Итак, предназначение начинают люди обычные искать. Ну, пока до войны не зашло, допустим, в мирное время, это вот вишенка на торте со скуки, когда всего добились, как у людей. Нет, не так. Как говорил Остап Бендер, автомобиль не, как он говорил, Федь, помнишь, да? Автомобиль не как...
Не роскошь,
а средство передвижения. Вот. Так вот, призвание это не роскошь, это не вишенка на торте, это средство передвижения для жизни. И если нету призвания, жизнь останавливается. Нечем передвигаться-то. И вообще, это самый распространенный вопрос, когда вот мы так не поднимали призвание, это вот я состоялся, и теперь вот призвание, и все будет хорошо. Нет, призвание это первое, оно раньше нас. И когда доходит до того, что у меня начинается процесс умирания, а это значит, я отошел по какой-то причине, по очень реальным причинам я отошел от своего призвания, предназначения. У меня очень веские причины. Да не важно, какие причины. Главное, что ты отошел. Дьявол, он в любую щель, понимаете? И тогда люди задают вопрос, за что? За что? Что я такого сделал? За что со мной такое происходит? А дети мои-то при чем? Почему? То есть обыватель, нахватавший всякой эзотерики, изучив поверхностно законы кармы, начинает за что? Вот когда война приходит на твой порог, и безмятежная, никчемная жизнь заканчивается, тогда еще есть шанс. Тогда еще есть шанс. Тебя будет. Просто ты просто было хорошо, а сейчас плохо. Еще ничего не случилось. Ты можешь встрепенуться. И что-то, вы знаете, очень много было таких какие-то бандиты, полубандиты, воришки, там, лодыри. Ну, пришла война, не рыбаха героя. Герои с медалями, живые остаются, их не убили, ничего. Да? Вот. То есть идет борьба за призвание. Даже не за душу. Дьявол активизируется. знаете, когда он активизируется? Ты только посмотрел в сторону своего призвания, он сразу активизировался. Как только ты наслаждаешься, смотришь там это в интернете, там плаваешь, а он не активизируется. Говорит, о, это уже мой клиент потихонечку. Это моя консерва. И чем дольше он там будет не интересоваться, то есть вот он не считает себя нужным, он не считает себя важным, он не считает себя уникальным, он не считает, что от него что-то зависит во всем мире и даже во Вселенной. Он мой клиент, пускай он дальше наслаждается. Проживает свою жизнь. Итак, когда только ты посмотрел в сторону своего призвания, он активизируется. Как активизируется? Пугает. Пугает. И он тебя выпугивает оттуда. Нам что вообще известно, когда вот нас пугают? Нам вообще по жизни известно только то, что мы увидели, что услышали, что кто-то нам рассказал. Больше нам ничего не известно. А борьба... Она за твое призвание началось давно, до начала каких-то военных действий, до начала каких-то катаклизмов. У тебя еще все хорошо некоторое время. Это знаете, вот как Советский Союз валили, да, очень долгое время никто даже не подозревал, что его валят. А уже фильмы пошли какие-то такие, да. Сейчас знаете, фильм какой-то... Не то в Каннах, не то какой-то, в общем, фестиваль. И там первый приз получил фильм, где два каннибала, два людоеда, очень любят друг друга, они путешествуют по Европе, и там и Оскар, и аплодисменты стоя, и это на фоне того, что везде вырезают поголовье скота, запрещают ловить рыбу, к чему ведут, понимаете, да? Вот, вот потихонечку, потихонечку, а там фильмы, там, если раньше... Ну, там что-то, я не знаю, голую пятку показали там из-под платья. Ой, это уже там это за эротику куда-то выходит, уже какие-то. А сейчас без постельной стены ничем ни один не обходится, да. Ну, алкоголь также и так далее. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Задолго, когда еще все в порядке. Ну, когда все в порядке, ну, можем мы себе позволить немножко там понаслаждаться, немножко выйти за рамки. Вот не надо выходить за рамки призвания. И вот это вот, сейчас такое бытует вещь такая, что вот, ну как, вот у кришнаитов говорят, например, так, что вот война это результат того, что едят мясо, едят мясо. И вот сколько там коровушек съели, накопилась карма, сколько душ, и вот это. А я скажу вам, нет, это следствие, 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 следствие. Сначала ты отходишь от призвания. А в призвание не, просто не входит есть мясо. Не входит. Посмотрите на физиологию, настроение кишечника и зубов. Не входит. Вот и все. Сначала ты отошел от призвания, а потом вот это нам говорят даже следствие. Сначала призвание. Будет призвание, ты войдешь в норму. А не надо специально там себе насиловать. Делай свое призвание. Призвание вылечит тебя. Поставит вот это правило естественное. Все остальное бесполезно. Знаете, почему бесполезно? Потому что бесполезно меня во что-то втискивают, если я не знаю, для чего это делается. Вот есть такая школа Щетинина, когда ученикам просто давали конкретную задачу, и вот такая теорема, которая позволит решить. Они мгновенно всю эту математику изучали. А если просто я тупо даю вот эту теорему Пифагора или что-то, а для чего она? То есть, ну, неинтересно, а для чего? Нет интереса, нет конкретной точки приложения. Так вот, у призвания есть конкретная точка приложения. Я просыпаюсь сразу. Это не взагали. А когда мне просто к чему-то готовят, к чему-то непонятно к чему, все это бесполезно. Потому что я не проснусь. Просыпает меня только вот жизнь. Конкретно я вижу цель, вижу вот для чего я. И тогда мне становится радостно. Кстати, радость это единственное от своего могущества. Всякая другая радость есть злорадствие. Вот. Это удивительно вообще, как получается у человека, что никто другой не может. Потому что он попадает в свое приготовленное пространство, и это пространство мистического толка. И поэтому там лучше не гордиться, потому что ты... Да даже ты не гордишься, ты сам удивляешься. Кстати, вся наша гордость за рамками призвания. О, там мы гордимся. Там мы что-то сделаем и гордимся. А в рамках призвания мы даже скрываем вот это. И это мистика какая-то. И Бог в Бхагавад-гите говорит, я повелитель мистиков. Он так и говорит. Вот. Все остальные, которые не мистически живут, или как неуверовавшие, да, неверящие люди. Потому что, чтобы жить в своем призвании, надо верить Богу, что Он говорит, не бояться. Вот. А у них будет сопровождать чудеса и знамения. То есть все люди делятся на мистиков, их сопровождают чудеса, и всех остальных, их не сопровождают чудеса. Они четко по физике Ньютона работают. И все. И там никаких чудес. Никаких чудес. А что такое физика Ньютона? Это полное рабство. Это не законы, великие законы, которые Бог придумал, потому что вот так все будет красиво. Это рабство. Закон гравитации – это рабство. Что мне вовремя там хочется кушать – это рабство. Все рабство. Вот когда мистика – это не рабство. Я просто делаю все, что хочу, и мистически все у меня восполняется. Вот. А это рабство. Поэтому, если так, почему дети-то про сказки так мечтают? Ковры-самолеты им и все такое, полетать. Потому что они не любят обыкновенную жизнь. Ну и получается, есть место, где меня ждут, вот мое призвание. Там много людей меня, оказывается, ждет. Вот. И никто, кроме тебя, им может быть не помочь, не сможет помочь. В мире вообще много борьбы, и эта борьба не за ресурсы, не за идею, не за земли, а за предназначение. Вот любая борьба, она за предназначение. Чего вы не возьмите? Даже склока на кухне между мужем и женой, это борьба за предназначение. Только раскрутите, и вы увидите. Это не потому, что кто-то считал, ну, решил стать там старше, да? Потому что вокруг этого все крутится. Будет исполнено предназначение твое, значит, около тебя будет Царствие Божие на земле. Если не будет, значит, концлагерь дьявола будет около тебя. И в концлагере тоже люди живут. Люди живут. Вот там ограничения. Там есть ограничения. И вот статистика развальных призваний, ну, впечатляет. Впечатляет. И вопрос такой, а ну, Бог же устроен для того, чтобы дьявол, что он делает? А вы знаете, дьявол проверяет на прочность, это вообще твое призвание или нет? Вот есть такое выражение, не помню кто сказал, призвание есть течение, которому полезно учинить препятствие. Прикиньте, призвание есть течение, которому полезно учинить препятствие. В его истоке, для того, чтобы увидеть, река это или только ручеек. Есть две разновидности подлецов. По принуждению и по призванию. Есть просто демоны. Вот пришел демон. Это его профессия, демон. Вот это его призвание. А есть подлец, который отказался от своего призвания. Ну, по принуждению. Ну, обстоятельствам. Нет ничего более страшного, чем войти в жизнь, не чувствуя ни к чему сильного призвания. Что может быть хуже этого? Может? Может. Войти в жизнь сложно понятым призванием. Тебе рассказали, дали в руки ружье, сказали, это твое призвание. Ложно понятое. Вот это еще хуже. Итак, сначала была миссия, потом появился я, потом появилось освобождение. Вот в таком порядке. Освобождение не меня, а моей миссии. То есть я подрос, инструмент, руки отросли, мозги там извилины все там сформировались, и призвание может уже работать. Освобождение тогда происходит. В таком порядке. И поняв приоритет миссии, а потом меня, а потом все остальное, мы поймем смысл жизни. Вот. Вот Бог мне, например, говорит, ну, пришло что-то сделать, и Бог мне что-то говорит. А я ему говорю, то есть аргументирую, ну, я не могу, я не умею вот это, я не умею вот это. То есть, посмотрите, вот с точки зрения того, что я все говорил, как это выглядит. Все уже есть. Призвание готово для того, чтобы я действовал. А я говорю о каких-то технологиях. Я забываю о том, что призвание движется мистическим образом. Готов я или не готов. А я говорю о технологиях. Технологии это то, что я могу отследить. Мистику я не могу отследить, технологии. Просто вместе с призванием со мной Бог идет. Он меня просит, пошли, пошли. Я вот, я хочу родиться в тебе, аватара, я хочу аватара быть. Или овеша аватара, да? Вот. А я ему отказываю. Отказываю. И тогда я становлюсь подлецом. Подлецом. И вот когда мы говорим о технологиях, причем аргументированно, о чудесах аргументированно сложно говорить, то мы глупо выглядим. Но мы должны помнить, что мое призвание мне всегда по размеру. Да? Вот как там был такой мальчик с пальчик, он украл сапоги скорохода у людоеда. Помните, да, сказку, нет? И вот кто их не оденет, эти сапоги скороходы, они ему впору. Вот призвание нам впору. Мистика впору всем. Мистика, она безразмерная. Вот карма, технологии, они имеют свой размер. Тут можно, тут не можно. А мистика везде. Ей все равно. Для Бога все равно. И надо просто следовать ему, следовать подсказкам. Все остальное, вопрос уже решен. Мы подходим к нашему призванию, предназначению. Нас зовут, делай это. Мы подходим с точки зрения технологии. Могу я или не могу? Там моя мышца это осилит? Мой... Нет. Конечно, нет. Призвание само по себе уже мистическое. И двигается на мистически. И там будет мистика. И поэтому не идем. Не верим Богу. Он мистик сам по себе. Я хочу прочитать вам история, которая была в реальности. Где-то, ну, сколько лет назад. Я сейчас затрудняюсь сказать, ну, 150-200 лет назад она была. Называлась она, и Антон Павлович Чехов написал рассказ по этой истории. Там какая была штука. Был очень богатый банкир. Богатый банкир. И у него это было не в ассигнациях, а даже в золоте. И он просто процветал. Это просто он был, это русский банкир, миллиардер. Миллиардер. И там собирался вот этот цвет света вот этого, да, что-то. И затеялся у них какой-то разговор, что он говорит, этот банкир говорит, я за смертную казнь, потому что некоторым отменяют смертную казнь и дают пожизненное заключение. Что хуже, медленно умирать, не зная, что ты никогда не увидишь там света солнечного. Лучше сразу уже, это гуманнее. Или даже если лет на 20, лучше уже умереть. Лучше умереть. И один молодой человек, по-моему, адвокат, он сказал, а я вот не согласен, лучше уж как-то жить, хоть как-то, но жить, а это смерть уже, все, приехали. Он говорит, нет, нет, он говорит, и тогда они заключили пари, он говорит, я согласен. А он говорит, да спорим, что ты не выдержишь и 5 лет в заключение, ты же такой, какой-то хрюкий такой. А он говорит, я могу спорить, держу пари, что я выдержу 15 лет заключения. Тут, ого, и они ударили по рукам, что он даст 2 миллиона долларов этому человеку, если он отсидит 15 лет. Причем, это была комната, и дверь была всегда открыта. Он мог в любой момент покинуть, но тогда пари расторгается. Он говорит, понимаешь, для меня эти 2 миллиона ерунда. Ерунда. У меня этих миллионов. Но ты же отсидишь 5 лет, потом психанешь и все равно выйдешь. Это лучшие твои годы, куда ты? И там куча друзей его стала отговаривать, а он говорит, нет. И там описывается, как долго он, и даже фильм снят по этому, и рассказ этого Чехова есть, как жизнь его друзей описывается. И он как первое время там, ну первое, он говорит, так... Спиртное убрать, сразу вино, потому что я сейчас напьюсь и выйду сейчас, конечно, ты выиграешь. Сигару убрать, с этого дня бросаю курить. Там какая-то, там Даная или что-то какая-то полуголая или голая, там какая-то девица, вот эта, Рембрандта какого-то там. Он говорит, это тоже убрать, не надо мне тут это искушать. Убрал это все и... А условие было такое, что любые напитки, явства, сигары... книги, какие, даже редкие книги, труднодоставаемые. Тут банкир говорит, я тебе это. И там была дверь открыта, и песочек, и сразу видно, и за ним подглядывали, чтобы он никуда не ушел. И там было достаточно просторно. И он все-таки, и я не буду вас утомлять, он там это высидел, первый он там, потом он орал, потом он играл на каком-то на музыкальном инструменте по ночам, вот, потом он там что только не делал, потом перестал и это делать, потом зачитался книгами, когда все испытал, все бесполезно, начал читать книги и начал умнеть. Потом начал читать священные писания, и как-то угомонился, и на священных писаниях, и он как-то, ему как-то и понравилось там уже там, понимаете. А и вот остается последний день, и завтра он выигрывает пари. И банкиру надо платить 2 миллиона. А к тому времени, за 15 лет, банкир немножко промотался, проразорился. Если, и он уже, у него там и долги какие-то есть. Если он сейчас отдает 2 миллиона, то все. Да. И он решает убить этого узника. Что-то подмешали ему в еду, что тут так лежит и спит. И вот показано, идет этот банкир с подушкой. Сейчас я его задушу, и никто не узнает. Да никто не подумает. Да за него же все забыли. И тут его взгляд падает, что он, когда вот уже уснул, он что-то написал, записку. И вот эту записку я вам сейчас прочитаю, которую написал, ну лучше я ее прочитаю просто. Это называется «Невероятные пари». Или истинное происшествие, благополучно завершившееся 100 лет назад. Ну, это при Чехове 100 лет назад еще. Сейчас побольше. Банкир взял со стола лист и прочел следующее. Завтра в 12 часов дня я получаю свободу и право общения с людьми. Но прежде, чем оставить эту комнату и увидеть солнце, я считаю нужным сказать вам несколько слов. По чистой совести и перед Богом, который видит меня, заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и все то, что в ваших книгах называется благами мира. 15 лет я внимательно изучал земную жизнь. Правда, я не видел земли и людей, но в ваших книгах я пил ароматное вино, пел песни, гонялся в лесах за оленями, дикими кабанами, любил женщин. Красавицы, воздушные, как облако, созданные волшебством ваших гениальных поэтов, посещали меня ночью, шептали чудные сказки, от которых пьянела моя голова. В ваших книгах я взбирался на вершины Эльбруса и Монблана и видел оттуда, как по утрам восходило солнце, и как по вечерам заливало оно небо, океан и горные вершины багряным золотом. Я видел оттуда, как надо мной, рассекая тучи, сверкали молнии. Я видел зеленые леса, поля, реки, озера, города, слышал пение сирен, игру пастушечьих свирелей, осязал крылья прекрасных дьяволов, прилетавших ко мне побеседовать о Боге. В ваших книгах я бросался в бездонные пропасти, творил чудеса, убивал, сжигал города, проповедовал новые религии, творил чудеса, завоевал целое царство. Ваши книги дали мне мудрость. Все, что веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдавлено в моем черепе в небольшой ком. Я знаю, что я умнее вас. И я презираю все ваши книги, презираю все блага мира и мудрость. Все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотрет вас с лица земли наравне с подпольными мешами, и потомство ваше, история, бессмертие ваших гениев замерзнут или сгорят вместе с земным шаром. Вы обезумели и идете не по той дороге. Ложь принимаете вы за правду и безобразие за красоту. Вы удивились бы, если бы вследствие каких-нибудь обстоятельств на яблонях и апельсиновых деревьях вместо плодов вдруг выросли лягушки и ящерицы, или розы стали издавать запах вспотевшей лошади. Так и я удивляюсь вам, променявшись небо на землю. Я не хочу понимать вас, чтобы показать вам на деле презрение к тому, к чему, чем живете вы. Я отказываюсь от 2 миллионов, о которых я когда-то мечтал как о рае, и которые теперь презираю, и чтобы лишить себя права на них, Я выйду отсюда за 5 часов до условленного срока и таким образом нарушу договор. И банкир положил лист на стол, прочитал, он хотел его задушить, поцеловал его в макушку, заплакал банкир и вышел из флигеля. Вот. И никогда, ни в какое другое время, даже когда после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого презрения к себе, к самому себе, как теперь, да. То есть, смотрите, чего это стоит. Вот все гоняются за миражами, но стоит, но это все не мистика. Потому что мы, Царствие Божие внутри вас, и оно говорит, сделай его сюда, да придет Царствие твое, как внутри, так и здесь. Вот и все. Вот на что, из-за чего стоит жить. А просто у нас нет еще той возможности, вот он 15 лет сидел, перепробовал, все не получилось, мозги себе подправил, что-то там понял, вот, а нам некогда. Работа, супермаркет, телевизор. И вот так вот, да, больница, морг, и все. Мы просто не успеваем, не успеваем. А вот он успел, получил. Ну, успел. Мы не успеваем, мы вот уже помирать, а мы еще думаем, вот где еще вот счастье найти. А ну вот, призвание, внутри нас это счастье. Делать Царство Божие. Царство Божие. Все остальное... И на самом деле Бхагавад-гита говорит, жизнь это не проблемы, это приключения. Бог говорит, я приключение. Приключение это вот как приключение Буратино, да, что-то такое, мистика какая-то. Раз, 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 какой-то маленький деревянный человечек, такой грозный карабас-барабас, там дурим, все вот эти, он их бах и побеждает, побеждает. Вот это приключение, это мистически, мистически добро побеждает. Это и вот, и когда оно... И не всегда мирным путем побеждает, да, это вот когда я, вот есть ведическая концепция, говорит, что вот есть черный перец, вот есть красный перец, он просто там придает остроту, а черный перец, он это уравновешивает доши, доши. То есть раз, и там вот как бы оно там сварено, недоварено, оно раз, гармонично, и тебя там не пронесет, не вырвет, все хорошо. Вот черный перец, так вот война это черный перец для уравновешивания дош жизни. Черный перец, это и поэтому, когда мы идем на какие-то трудности, и я не помню, кто-то сказал, что настоящая симптоматика призвания, если ты идешь на трудности, что у тебя там хребет трещит, я не помню, как дословно, но ты с радостью принимаешь вот эти вот аскезы, вот это значит твое призвание. Если у тебя хребет трещит, и ты недоволен, думаешь, заметили ли, что я такой герой, это не призвание. Вот симптоматика. И главное, что если... И нам предлагают вот этот черный перец, призвание это как черный перец. Мы там рискуем вот этим всем, сначала неудобства идут. Я напомню, что сначала Бог сердце проявляется как Шива, потом как Брахма, а потом как Вишну. Вот эта троица. Вишну поддерживает, Брахма созидает, а этот разрушает. Сначала ты идешь как разрушитель. Иногда ты разрушаешь себя, какие-то свои привычки. Иногда ставишь на место негодяя. Вот. Если ты достаточно, ты должен быть достаточно, ну, как говорится, чем больше сердце там у гуру, тем более тяжелый меч он может взять в руки. Если ты там себя уже там хорошо почистил, ну, призвание на самом деле течет, тогда ты можешь и с другими как-то поступать. Вот. И ты как поступаешь, равняешь какую-то территорию, потом следующий, потом ты понимаешь, что это было. Знание идет после. Почему? Потому что происходит мистически, мистику не объясняю. А потом, а для чего это было? Знание не как это произошло. Мистику нельзя объяснить, потому что вот так просто надо и все. А вот для чего это было? Почему? Потому что сначала кажется несправедливо. А вот почему это было. И потом ты некоторое время над всем этим, ну, наслаждаешься, что вот все хорошо. Приходит радость от своего могущества. Вот. Вот. И на ком держится война? Война. Война держится, дорогие, на людях, которые спрашивают, а когда же она закончится? Вот на этих людях держится война. они тормозят войну, не какие-то там. Это следствие, следствие, следствие. А вот на этих людях. Потому что все это затеяно ради вот этих людей, чтобы проснулись, как тот бумбараш. Они уже не ждут, когда они закончатся, они идут и кончают ее. Как-то. У них пропадает страх, потому что они видят что-то благородное. Они забывают о себе. Страх происходит от трех причин. Кто-то знает, да? Три причины. И когда они, вот как говорится, как узнать истину? Истина — это гуру, садху, шастра. Если три вот эти вещи сходятся, значит, это истина. Если хоть одна, то не истина. Вот. И страх на трех вещах, на трех китах. Это неожиданность, я не знаю, как реагировать, и мне не с кем поделиться. Если хоть одна отсутствует, то я страха еще не испытываю. Это неожиданность, значит, это я спа. Я не знаю, с кем поделиться, друзей нету. И не знаю, как реагировать, Бога не слушаю. Да? То есть, ну, люди, которые ничем не интересуются, когда люди интересуются, чем Бог им отвечает. Просто что-то вот ищет, Бог говорит, да вот, что-то показывает. Выдержка из газеты, по телевизору увидел, кто-то сказал. И он видит, ну, так Бог общается. И вот многие вот люди спрашивают, почему люди вот раньше, в прошлом, тиранам не сопротивлялись. Вот война, вот просто сказали вперед, они как овцы там пошли. Отчасти это страх, но отчасти люди не то что наивные, они просто не могут поверить. Просто не могут представить себя или кого-то настолько вот злыми. Это вот, как я рассказывал, был фестиваль в Каннах или в Милане, где там под аплодисменты вручали Оскара за фильм про каннибалов. Вот. То есть вот такие вот люди. Ну, они, конечно, понятно, что они вот не люди. И я хотел прочитать, раз все про войну, мне прислали стих про войну. Это Алексеева Ольга. Вот ей спасибо. На Украине и в России наступает Божий мир. В пламени небытия сгорает злобных демонов кумир. Извиняюсь, чтец, конечно. Силы тьмы и силы света бьются в кровь из века в век. Поле битвы, сын победы, Бог во плоти, человек. Сердцем смелым и горячим, твердым шагом в добрый путь. Каждый выступить обязан, знамя совести взметнуть. Нет пороку и безделью, нет бесчестью и войне. Да, труду и вдохновению. Бог есть истина во мне. Для людей, для Украины, для России, для земли. Мы народ, народ единый. Мир и жизнь сберечь смогли. Не единожды прогнали твари подлых орды прочь. Бог дарует нам свободу. Солнце прогоняет ночь. Стихи же Бог дал, талант такой. Несколько высказываний людей о призвании, которые не просто люди высказались, а которые проявили свое призвание, и это было замечено другими людьми. Итак, каждый человек, который родился или будет рожден, наделен каким-либо уникальным талантом или особенностью. Именно эта твоя особенность и есть твое призвание. Следующее. У каждого есть свое особое призвание. Каждый человек незаменим, и жизнь его неповторима. И поэтому задача каждого человека настолько же уникальна. Задача каждого человека настолько же уникальна, насколько уникальна и его возможность выполнить его задачу. Технологии повторяются, чудеса нет. Доказательство истинности, а вот это самое... То, что я говорю. Доказательство истинности любого призвания, любовь к тяжелой работе, которой оно требует. А вот Армен Джигарханян, да? Слышали такого? Смотрели?
Конечно.
Когда человек занимается не своим делом, он некрасив. Он некрасив. Гениальность – это резонанс судьбы с призванием. Призвание помогает освободить в себе человека. Но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию. Антуан де Сент-Экзюпери. И вот многие люди, которые, освободившись от болезни, ура, мы дьявола победили, я раком болел, а теперь не болею, праздную, да, по этому поводу, погружается в сфере наслаждения, как рекомендует переделанная Бхагавад-гита вот этими детьми дьявола, да, под редакцией Иуды Бхактивиньяна Госвами. А надо сразу, как только ты освободился, бежать. Ну, когда вы идете из больницы, бюллетень заканчивается, вы идете на какую-то работу, да, приступаете к делам, или поваляюсь еще раз по инерции. Нет. А надо сразу бежать в свое призвание, потому что наше наслаждение от радости своего могущества в предназначении. Не просто вот я такой вот, как там, на подиуме такой, бицепсами трясу. Предназначение. Люди сами обрекают себя на несчастье, пишет человек. Никто и ничто не может заменить то чувство и внутреннюю силу, который человек способен обрести, занимаясь любимым делом. Потому что призвание – это Бог. Вот взяли, убрали его. И сколько туда ни кидай, ничего не получится. Предназначение имеет мистическую природу, и поэтому обывателю непонятно. Они просто не верят в чудеса. Ну, это в кино, это все сказки. Понимаете, призвание – это не просто повезло. Это гарантированно повезло. Вера – это значит, там гарантия будет, вот как в Бхагавад-гите кончается, сила, победа, изобилие. Гарантированно будет. Вот исцелился, вот свободы, вот свобода. О, теперь я, все, я в Божьем мире, я в раю, я же заработал, да, я же дьявола победил. Нет, а вспомните, апостол Павел, о чем говорил? Для свободы вы созданы, братья, но чтобы свобода ваша была не для ублажения плоти, но любовью служите друг другу. Свобода не для ублажения плоти, а для предназначения. Без призвания свобода вообще долго не живет. Она вообще не живет недолго. Свобода – это главное условие жизни. А без предназначения человек не живет, а безуспешно выживает, получается. И отнять от души, вот Григорий Сковорода, слышали про такого, да, наш, так сказать? Отнять от души призвание, значит лишить ее жизненности. Такое заявление. Вот тоже человек ходил, что-то писал себе там, да, путешествовал просто, дома ничего нету. Вот. А мы его знаем, что-то он там понял. И вот мы читаем его слова, вот. А Роберт Киосаки, слышали про такого? Ну, тоже успешный такой. Нужно сделать выбор между свободой и безопасностью. Свобода требует смелости и силы, а если у человека их нет, он ее теряет. И я хочу закончить Николаем Александровичем Бердяев. Бог есть свобода и дает свободу. Он не господин, а освободитель. Освободитель от рабства мира. Бог действует через свободу и на свободу. И Он никогда не действует через необходимость и на необходимость. Самая распространенная свобода – это осознанная необходимость. Да? А Бердяев говорит, не-не-не, не надо нам. Это очень неудачное. Вот. И самое главное для Бога что? Чтобы все Он распаковали свое предназначение, и тогда на земле наступит Божий мир. Вот какая-то темная точка захвачена. Мы находимся в полоне, да, в оккупации черных каких-то сил. Вся земля находится. И тут мы, люди, у которых есть призвание, которое что? Восстановить Божий порядок. Вот он сюда посылает. А мы думаем, что я, вот тут так уже давно запущено, что я могу, что ли, да? И там написано, я уже говорил, что просто вылечить человека, не сказав ему, чтобы не расширилось его понимание о Боге, о его призвании, это не вылечить, а это будет снова. Потому что цель вылечить, это значит распаковать призвание. Вот тогда. Или, например, черные и белые маги, даже черные и белые маги, доктор Папюс, это француз такой, он говорил в конце, вот когда там пантакли всякие, как вызывать ветер и все такое, он пишет, что маг не должен делать упущения в своих действиях, памятуя о том, что всякое его действие должно сопровождаться во славу, как не сопровождаться, должно идти во славу Божью. И чтобы клиент это понимал. В противном случае это черная магия. Черная магия. И, а что Бхагавад-гита говорит по этому поводу? Она говорит, что тот, кто открывает эту великую тайну, это 1868, тот, кто открывает эту великую тайну, а великая тайна 1866, просто предайся мне, оставь все религии, слушай, что я тебе говорю и делай. И я тебя избавлю от всех последствий, то есть кармы не будет. Вот это великая тайна. И после 66 написано, не всем надо это говорить, кому-нибудь, завистливым, ленивым, не надо это говорить. Рано еще. С ними еще надо поработать. Они еще в карме пускай поживут немножко. А тот, кто открывает эту, я просто зачитаю, 1868, тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения, дар любви. Потому без любви ты ничто, Библия говорит, да? Вот ты обретешь дар любви, если ты будешь не просто распаковал свое и пошел, я такой молодец. Вокруг тебя должны распаковываться вот так вот, прям как почки лопаться. Вокруг тебя должны лопаться вот эти призвания. Вот тот обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни явился ко мне. То есть любая... Вообще любая магия там или где-то ты, любая твоя помощь должна нести эту функцию. Иначе это не помощь, а медвежья услуга. Нельзя, вся медицина занимается, да? Просто убрали симптомы, а то осталось. Медвежья услуга. Вот. И еще раз. 1868. Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, не хочет служить и завидует мне. То есть тот, ничего не хочет слышать о призвании, вот не надо его лечить. Не надо его лечить. Бесполезно. Пускай вот так вот как-то перекантуется, быстрее поймет. А когда будет способен понять, тогда что? Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чисто преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. На этом я заканчиваю лекцию, которая называлась «Борьба за призвание». Вот так. Ну все.